Глава 24. Москва. Сделав круг по району, поднялись к Родьке с дедом. «Добрый вечер, Андрей Егорович!» — приветливо поздоровался я. «Гостей принимаете?» Дед видел нас из окна, как мы всей гурьбой к ним в подъезд вломились. Радостно приветствовал нас. А на расспрос о Родькиной одежде, смущаясь, сказал:
«Деньги-то есть, все кругишь купить. Шура вот носков в большом детском мире ему добыла. А я страсть, как не люблю эти большие магазины. Пальто купим, конечно, но на следующую зиму. Сейчас-то зима уж, считай, кончилась. А куртка у него на вырос с осени куплена. Не должен он еще вырасти из нее».
Поболтали еще немного и пошли домой. «Так-то деда понять можно», — сказал я, когда мы вышли из их подъезда. «Стоять в очередях в его возрасте — еще то удовольствие.
Надо на Родьке тоже вещи смотреть, когда в центр будем ездить по магазинам», — решила Галия.
Перед лифтом стоял сосед откуда-то с верхних этажей. Поздоровались с ним и остались лифт ждать. Сам бы я пешком поднялся, но Галия поднимается на третий этаж на лифте, а спускается пешком. Мы терпеливо ждали лифт втроем. Тут двери лифта открылись, и из лифта вышел белобрысый мужик. Не видел его раньше. Мужик держал в руке лысую елку, значит, тоже сосед. Пропустили его. В лифте осталось полно осыпавшихся иголок. «Опомнился», — вдруг докопался до него сосед сверху. «Весь лифт загадил иголками. Кто с тобой убирать будет?»
«Что ты сказал?» — развернулся белобрысый.
«Кто сказал? Сейчас в доме вся эта твоя хвоя окажется. Ты мне потом будешь иголки из ковра выковыривать». Белобрысый взял елку так, как будто собрался драться ею. Нашла коса на камень. На ровном месте два обормота сцепились. Галия испуганно спряталась мне за спину. Я пока не вмешивался, неохота крайним оказаться, да еще в такой нелепой ситуации. Да и вообще надо быть сумасшедшим, чтобы нарываться на пустом месте с беременной женой за спиной. Мужики покосились на нас с женой, пофыркали еще немного друг на друга, позыркали, но разошлись. Точнее, лифт закрылся, и я его еще раз вызвал. Сосед, все время, пока поднимались, злобно бурчал себе под нос что-то про разгильдяев и нерях, которые о других не думают. «Я уж думал, они таки сцепятся», — констатировал я, когда мы вошли в квартиру. «Этот блондинистый тоже молодец, только в феврале елку собрался наконец вынести. Оставил бы уж до следующего Нового года. Ветки зеленой краской покрасить, и нормально зашло бы».
«Да ладно тебе», — вдруг заступилась за него жена. «Он из рейса только вернулся. 4 месяца дома не был. Он вообще-то капитан дальнего плавания». Вернулся, а жена к другому ушла.
«Откуда ты знаешь?» — удивился я.
«Что он капитан? Ольга Владимировна со второго этажа рассказывала. И описала, как он выглядит. Уже успела познакомиться. А что жена ушла? Анна Аркадьевна».
«Вот вы сплетницы», — усмехнулся я, живо представив себе масштабы этого бедствия. «В нашем подъезде как минимум несколько дам проживает, не сильно занятых на постоянной работе и при этом весьма общительных. Страшно представить, сколько всего и обо всех им известно. А моя жена, похоже, в этот круг вхожа и получает информацию из первых рук. Надо будет иметь ее в виду на будущее. Мало ли узнать, что понадобится». Но ситуация, конечно, неприятная. Представил себе, как мужик вернулся из длительного рейса, а жены и след простыл. И вот чего бабе не хватало? Все бросил и убежал, теряя тапки. Послушать анекдоты, так капитан дальнего плавания — мечта, а не муж. Дефициты привозят всякие опять-таки, а тут на тебе. Хотя, видимо, не рассчитала, когда за перспективного кадра замуж выходила, что это такое месяцами без мужика сидеть. Кому-то так даже легче, знал я и таких женщин, а кому-то без живого человека под боком не жизнь. Как бы там черной икрой все не было густо намазано на бутербродах в холодильнике. Когда минут через 10 бегал во двор до почтового ящика, Галия письма забыла отправить, снова встретил горемычного капитана. Тот стоял с веником и совком в лифте и старательно сметал в совок хвою. «Ну вот, нормальный же мужик». Видимо, раздражен был ситуацией со сбежавшей женой, раз так легко от простого замечания завелся в драку, чуть не полез. Пар выпустить надо было. Улыбнулся и кивнул ему, поднимаясь по лестнице.
В среду, отсидев пары, решил поехать домой, а из дома уже вместе с женой на курсы вождения. Хоть пообедаю по-человечески. Во дворе нашего дома снова увидел капитана. Тот тащил на мусорку какие-то коробки. Квартиру чистит после жены. Выбросит сейчас все ее вещи, она явится за ними. Скандал будет. Надеюсь, меня в это время дома не будет. Галия очень удивилась, что я так рано пришел, и обрадовалась. Глядя, как вокруг рассыпаются у людей отношения, был очень тронут этой ее реакцией. На курсах сегодня нас обучали первой медицинской помощи. Организовано все было серьезно. Сначала врач довольно интересно и образно описывал основные виды травм и других экстренных ситуаций, с которыми есть вероятность столкнуться на дороге, сдабривая эту лекцию изрядным количеством примеров. Работал он, похоже, в приемнике травмпункта какого-то, судя по обилию ярких подробностей в описании ситуаций, а также по характерным паузам в рассказе, которые он периодически делал. Так человек обычно стопорится на пару мгновений, когда пытается заменить нецензурное выражение на что-то более подходящее моменту. В общем, от лекции толкового специалиста получил удовольствие. Потом начались практические занятия. Здесь все было проще. Пришла медсестра и учила нас накладывать повязки. В качестве манекенов использовали коллег по курсу, разделившись на пары. Не сильно верил в полезность подобных экзерсисов. Все же надо практику иметь большую, чтобы пострадавшего грамотно в перевязочный материал упаковать, не повредив ему при этом еще больше. Но после теории размяться было приятно. Аушвиц частично кое-как замотанных в белое сокурсников вообще радовал. Вернулись с женой опять поздно, Родька уже караулил у подъезда. Зашел домой за псом и собрались гулять вдвоем. Галия устала, не пошла с нами. В четверг после пар ездил с лекцией в электродепо метрополитена. Как же там интересно. При первой жизни мне не довелось увидеть гаражи для электричек, и вообще я редко на метро ездил в последнее время, 1-2 раза в год максимум. А в депо такие масштабы, такие расстояния. Прямо как у нас на ЗИЛе, заданная тема лекции «Перспективы развития транспортной инфраструктуры мегаполисов при социализме». В пятницу меня прямо с пары вызвали к Эмме Эдуардовне. Что опять могло случиться? Опять будет уговаривать в Будапешт ехать? Чем им там намазано, если так? Замдекана по научной работе озабоченно взглянула на меня, стоя у своего стола. И только хотела что-то сказать, как на ее столе зазвонил телефон, и она быстро схватила трубку. «Да-да, он здесь», — кому-то взволнованно доложила она. «Только что пришел». «Так, Павел», — положив трубку, подошла она ко мне. «Тебе предстоит сегодня очень важное задание. Тебя ждут в Курчатовском институте с лекцией», — поспешила добавить она, увидев, как у меня глаза округляются. «Профессор Новоселов не сможет поехать. У него давление неожиданно поднялось. Отменить уже ничего нельзя. Константин Сергеевич Ионов из Общества знания рекомендовал тебе как лектора, способного справиться с темой сегодняшней лекции «Наука как часть культуры советского общества и ее роль в воспитании молодежи». «А материалы какие-то есть?» — недоуменно спросил я. «Когда туда надо ехать?» «Сейчас», — кусая губу, ответила Эмма Эдуардовна. «Материалы, наверное, у профессора Новоселова есть. Давай быстренько сходим, узнаем, и сразу поедешь». Прошли с ней через нашу группу, забрал свой портфель. Она заодно отпросила меня до конца дня. Перед кабинетом профессора Новоселова замдекана велела мне остаться, сама прошла внутрь. «Евгений Егорович, как вы себя чувствуете? Вам получше?» Она прикрыла за собой дверь, но не до конца. Сначала я невнятно слышал голоса Эммы Эдуардовны и мужской, а потом мужской голос постепенно перешел на повышенные тона. Волей-неволей стал прислушиваться. «Нет, Эмма Эдуардовна, не уговаривайте», — возмущался профессор. «Вы не говорили, что лекция в Курчатовском институте. Я филолог. Что я могу рассказать о науке физикам-ядерщикам?» «О роли науки, Евгений Егорович?» «Нет, еще раз нет. Если не хотите, чтобы меня прямо здесь удар хватил». Замдекана выскочила из кабинета, красная как рак, и стояла, соображая, что дальше делать. Материалов, как я понял, нет. «Ладно, Эмма Эдуардовна, буду импровизировать», — хотел пошутить я, чтобы разрядить обстановку, но ей самой чуть плохо не стало после моих слов.
«Это полный провал», —
схватилась она за голову. «Да не будет провала», — попытался успокоить ее. «Вы, главное, скажите, как мне туда добираться нужно будет? Это же черти где. Вряд ли вы мне такси оплатите. Да и там пропускной режим наверняка. Как с этим вопросом?»
«Точно справишься», — посмотрела она на меня с надеждой. «Без материалов?»
«Ну да, есть у меня такая уверенность». «Да и правда, что мне пугаться-то? Ну, физики, ну, одни из самых крутых в мире». Но я столько всего читал из любопытства по новинкам науки в 21 веке, что наверняка найдется, что рассказать о том, что им будет в новинку. Да и пользовался бытовой техникой, которая сейчас будет всем казаться научной фантастикой. Иллюзий я не имел. Неважно, как там общественно полезно называется лекция. Это ученые, это технари, не социологи или историки. Плевать они хотели на роль науки в воспитании молодежи. И на то, как соотносится наука и советская культура. Едва зацепимся языками про науку, и как она, по моему мнению, в будущем будет развиваться, меня засыплют вопросами именно по этому профилю. Тут главное не спалиться, как попаданец. Решил, что буду говорить медленно, чтобы контролировать то, что выскочит на язык, и сортировать, чтобы опасных для меня идей по поводу того, что я знаю слишком много, у секретных советских ученых не возникло. Ну и, конечно, не возникло таких идей у тех ребят, что им эту секретность обеспечивают. Эмма Эдуардовна, увидев, что я спокоен и явно уже прокручиваю в голове будущую лекцию, успокоилась и поверила, что я не шучу. Тут же посыпались детали. Приедут за мной через полчаса из Курчатовского института. Сами и провезут сквозь свои секретные кордоны внутрь. Обещали обратно доставить тоже. Денег никаких за лекцию не положено. «Но ты же знаешь, Павел, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью, если что не так вдруг на сессии пойдет, или какая другая проблема?» Короче, я с облегчением понял, что в данный момент Эмма Эдуардовна за Будапешт больше на меня не злится. Ну, или своим согласием выступить с этой лекцией, я так ее выручаю, что она согласна забыть эту темную страницу в наших отношениях. Да еще перед тем, как я пошел к месту встречи с курчатовцами, притащил и успела мне сунуть в руки, велев тут же просмотреть, новые номера науки жизни и техники молодежи. Просмотрел, что успел. Но этим мне ученых, конечно, не озадачить. Не удивлюсь, если в зале будут сидеть в том числе и авторы статей в этих журналах. Затем еще и сопроводила на улице и дождалась, когда подъедет черная «Волга» из Курчатовского института, и посадила в нее. Словно опасалась, что если отпустит меня одного, я передумаю и сбегу, вместо того, чтобы сесть в машину. Смешно, конечно, с высоты моего возраста смотреть было на все эти ее маневры. Помимо шофера из института забирать лектора, приехал невысокий лысый дядечка. Он очень живо поприветствовал Эмму Эдуардовну, видимо, решив, что это симпатичная женщина средних лет и поедет выступать перед учеными. Но глаза его потускнели, когда он увидел, что в машину сажусь я, а она максимум на что готова помахать нам вслед на прощание платочком. «Позвольте пояснить», — начал он недовольно. «Нам обещали солидного лектора, разбирающегося в вопросе, а вы нам предлагаете...»
«А мы вам и предлагаем как раз такого лектора».
Тут же нашлась Эмма Эдуардовна, прекрасно понимавшая, что если она не выиграет в этом споре, то вместо меня выступать по неизвестной ей теме поедет сама. Знакомьтесь, автор идеи «Бессмертного полка» Павел Тарасович Ивлев. «Павел Тарасович, сколько вы лекций провели по линии общества знания за последний год?» «Надо же, я и не знал, что она уже раскопала эту информацию про «Бессмертный полк». Или ей из КГБ товарищи подсказали, когда обсуждали без меня с ней мою поездку в Будапешт. Надув для солидности немного щеки, я сказал... «За год не скажу, долго считать, а с середины этого января я провел более 80 лекций в Москве и Московской области. Практически во всех городах Московской области выступал, даже голос немного сорвал, честно говоря». Лысый оторопел от такого представления и такого ответа. Звучало все это так, словно мы в наглую его дурим, но мы с замдекана так складно пели дуэтом, что никаких аргументов, чтобы нас разоблачить или возразить далее, у него не нашлось. «Но... раз такое дело, то примите мои извинения, товарищи, и поехали, конечно, Павел Тарасович». В машине, само собой, он исправил свою оплошность и представился. Звали его Семен Львович, а вот чем он занимается, я так и не узнал. Уверен, ему это и запрещалось говорить всем подряд. Время такое, все с американскими шпионами борются. И подтрунивать по этому поводу не буду. Их сейчас в СССР реально много. Тут же в машине зацепились языками по поводу радиационной медицины. Тема не очень засекреченная, так что почему бы и нет. Через минуту все его сомнения в моей компетентности пропали. Через две мы уже жарко спорили. Так что доехали до института и не заметив, как пролетело время. Только уже выходя из машины, немного осмотрелся. В будущем тут будет достаточно дорогой район Москвы, но сейчас, конечно, было больше похоже на деревню, за исключением зданий Курчатовского института, конечно. Меня затащили сразу в зал для выступлений. Ясное дело, никто не пустит меня расхаживать по коридорам и смотреть на таблички на кабинетах. Секретность. Я уже и не удивлялся, увидев, как собравшиеся в зале почтенные ученые принялись оживленно общаться, глядя на меня. Ясное дело, что мой возраст для убеленных сединами ученых имеет большее значение, чем для продавщиц в дарах природы или работяг с какого-нибудь завода. В науке в таком возрасте и в лаборанты не пускают, не то что лекции считать для научных сотрудников секретными допусками. Блин, надо для таких случаев хоть очки сделать с тяжелой оправой и обычными стеклами, все солиднее буду выглядеть. Но, будучи людьми культурными, пальцами в меня все же не тыкали, так, тихонько мыли косточки на своих рядах. Наконец пришло время выступать. Товарищи, тема моей лекции — наука как часть культуры советского общества и ее роль в воспитании молодежи. Сразу отмечу важный факт. В отличие от западных обществ, именно наука, а не религия, лежит в основе нашей культуры. Культура советского общества глубоко атеистична, что позволяет нам правильно воспитывать молодежь. Она не должна ждать подарков от Бога или вознаграждения за молитву, а сама на научной основе решать важные вопросы развития СССР. Поговорив в таком духе пару минут, перескочил на роль новинок науки и техники, начав с вычислительных устройств. Почему? Потому что уже знал, как реагируют люди в возрасте на мои предсказания о том, что в будущем персональные компьютеры будут у каждого человека, а со временем они будут встроены и в мобильные телефоны, что каждый будет таскать с собой. «Позвольте». Именно так, растянув слово, громко сказал седобородый ученый, подскочив с места. «А из чего вы взяли, молодой человек, что обычному человеку кто-то разрешит распоряжаться такими мощностями? Их же гораздо важнее использовать для научных целей, чем вот так разбазаривать». Я мысленно усмехнулся. «Все, официальная тема моей лекции исчерпана. Теперь будем говорить только про науку. Прикорм раскидал, первая рыбка поймана. Теперь можно расслабиться. Дальше клев будет успешным. Все эти затруднительные моменты о культуре и влиянии советской науки на молодежь, по которым я уже сочинил все, что только взбрело в голову, остались в прошлом. Мне говорили, когда сюда везли, что работают тут люди очень занятые, и максимум, что институт готов выделить на такую лекцию, это 40 минут. Ага, как же. Час 40 мы с ними дискутировали. У некоторых аксакалов из-за возмущения по поводу моих прогнозов чуть пар из ушей не шел, и их аргументы заходили подальше, чем допустимо в научном споре, но я был невозмутим и хладнокровно крыл их фантазии собственным опытом из будущего. При этом никто, даже среди тех, что были очень возмущены, из зала не ушел. Но по истечении часа 40 все же привезший меня Семен Львович выбрался на сцену и с явно ощутимым сожалением сказал: «Очень плодотворная дискуссия, товарищи, но, увы, нашему гостю пора уже обратно в МГУ. Думаю, он заслужил того, чтобы мы ему поаплодировали». Ученый, расходясь после лекции, как и было принято в институте, после интересного научного мероприятия, собирались группками, чтобы обсудить то, что показалось им полезным для собственного поля исследования. Народ бурлил.
«Я наконец понял, товарищи, что же сейчас тут было? Это же, по сути, получилась прекрасная дискуссия в рамках такой дисциплины, как научная прогностика», — сказал вставший неподалеку от прохода относительно молодой и заслуженный академик. «А я всегда говорил, что гуманитория не бесполезный балласт, как уверены многие из коллег. Нам нужно теснее с ними общаться. Есть у них в багаже интересные идеи, что могут обогатить наши исследования. Есть!» — тряс козлиной бородкой другой, не менее заслуженный.
«Надо будет обязательно попросить, чтобы этого юношу к нам еще пригласили. У меня такое впечатление, что я участвовал в научном семинаре по теме готовой кандидатской диссертации. Настолько серьезные вопросы мы с ним рассматривали. Некоторые утверждения, конечно, довольно спорны, но очень много чрезвычайно полезных идей».
Вернулся домой в отличном настроении. «Есть чем гордиться. Сегодня я такого мамонта завалил. Надеюсь, Эмма Эдуардовна узнает, как я отстоял честь родного университета и общества знания». Пока я делился с женой впечатлениями от прошедшей лекции, она кормила меня ужином. Завтра нас ждала экскурсия в мастерскую художников, членов Союза художников СССР. «Мне все больше и больше нравится, что судьба подарила мне второй шанс», — думал я, попивая чай с конфетами. Тут в дверь настойчиво постучали, пошел открывать. На пороге стоял Сатчан и главбух меховой фабрики. Лицо ее было бледным, как мел. Молча пропустил их в квартиру. «На фабрике АБХСС», — сказал Сатчан, пропустив вперед главбуха и закрыв за собой дверь. Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 12. Читал Сергей Уделов. Январь 2024 года.